Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Кивалова Ксения, и мы продолжаем с вами цикл бесед по книге преподобного Никодима «Невидимая брань». Мы разговариваем с вами о внутреннем мире, о том, как его хранить, как его не потерять, и что должно делать, чтобы внутренний мир никогда в нас не пресекался. И мы уже говорили с вами в прошлый раз о том, что задача врага – это отнять у человека внутренний мир всяческими способами. И бывают искушения, в которые враг вводит нас, дабы этот внутренний мир от нас отнять. Но преподобный Никодим Паки и Паки призывает нас не отчаиваться. Он говорит: «То, что всегда возможно для тебя делать, есть приносить в жертву Богу волю свою, и ничего больше этого не желай ты, имея вследствие сего всегда свободу, и ничем ни с какой стороны не будучи связан, будешь ты всегда радоваться и мирствовать в себе. В этой свободе духа состоит то великое благо, о котором ты слышишь в Писаниях святых. Оно не что иное есть, как крепкое пребывание внутреннего человека в самом себе. Покоему он не исходит вне, желанием взыскать что-либо вне его. И все время, как будешь ты держать себя так свободным, будешь вместе с тем вкушать ту божественную и неизъяснимую радость, которая неразлучна с Царствием Божиим». Сегодня мы поговорим с вами о том, как следует себя вести, когда внутренний мир пресекается. «Не малодушествовать», призывает преподобный Никодим. И с нами в студии, как всегда, архимандрит Исидор помогает нам в этом вопросе разобраться. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, итак, как быть, когда внутренний мир пресекается?
Ну, дело обычное, ведь ничего нет вечного под луной. Все пресекается, молодость пресекается, жизнь пресекается, счастье, радость, профессия, силы. Вот, к этому надо просто быть изначально готовым, потому что некоторые люди, они пребывают в постоянной панике от различных совершенно явлений, вроде бы совершенно, ну, обычных. Вот просто надо быть готовым, что да, действительно, если вот сегодня это что-то есть, завтра этого уже может не быть. И в связи с этим, когда приходит такая ситуация, что вот мир разрушен, кто-то тебя оскорбил, что-то случилось, там, ты заболел, просто, как мы сейчас говорим по современным языкам, нервы у тебя сдали. Вот. Этого не надо пугаться, в этом нет ничего страшного. Надо просто, ну, как бы сказать, жить дальше и прилагать способы для того, чтобы опять вернуться в эту колею. То есть, а колея наша какая? Молитва, мир, смирение, радость общения с другими и такое гармоничное существование с самим собой, с Богом и со своими ближними.
А вот преподобный Никодим пишет следующие слова к человеку, находящемуся в затруднительном положении. «Когда находишься в затруднении, не делай никакого шага, не возведя прежде очей своих к распятому на кресте Христу Господу. Там увидишь ты большими буквами написанным, как и тебе следует держать себя во встреченной тобой прискорбности». Угу. Батюшка, очень часто мы видим и не понимаем, или вообще не видим и ничего не понимаем. Как вот, если можно сказать, расшифровать послание Господа? Вот как быть в этой ситуации? Ведь очень часто противоречивые совершенно мысли и способы поступить бывают в той или иной прискорбности.
Ну, во-первых, есть учебник жизни, Святое Евангелие и послания апостольские, и святоотеческая литература нравственного порядка, где просто многие случаи описаны. Чем святоотеческое наследие очень важно для нас? Тем, что оно, это есть реальный опыт отцов, это когда они пытались жить по Евангелию, вот они и описывали нам в результате, где какие слабые места, где можно соскользнуть, где очень трудно, где надо быть сосредоточенным, где надо потрудиться больше обычного и так далее. Вот. Это все есть, как бы, скажем так, написано. Но, с другой стороны, кроме того, что написано, еще есть, должен быть, вернее, духовник. У кого нет духовника, может быть, есть старший товарищ, может быть, есть благочестивый родитель, какой-то там, не знаю, директор, там, руководитель предприятия, который тоже, как старший товарищ, может человеку подсказать. И часто даже одним словом, там, знаете, сказать, там, не мути воду или там, не делай резких движений, да, то есть веди себя потише, поспокойнее и так далее, может человека удержать от очень многих неприятностей. Вот, поэтому я думаю, что вот прежде всего нужно слушать то, что тебе говорят со стороны, и именно люди, которым ты доверяешь. И также все, собственно, написано. Мы знаем, что зло, а что добро. Предавать плохо, а быть верным хорошо. Лениться плохо, а трудиться хорошо. Даже если трудиться, ну, чуть больше, чем тебе положено, допустим, кто-то хочет тебя напрячь, ничего страшного, тоже нормально. Но если чрезмерно трудиться, вот есть такие люди, трудоголики, и почему-то гордятся этим. С таким же успехом трудоголик гордится, как может гордиться там алкоголик, например. Все, что где голик, где вот чрезмерно больше, чем требуется, это все уже опасно. То есть, а трудиться чрезмерно, значит, неправильно, нехорошо, не есть добро. Вот поэтому все написано, и мы эти ситуации видим, и совесть нам часто подсказывает, но еще чаще мы пытаемся не видеть реалий, потому что мы говорим, что ну вот мне этого не хочется видеть, я не хочу это принимать, признавать, и делаем вид, что мы даже как будто и не догадываемся, а сами на самом деле все прекрасно знаем, что с нами происходит. Вот, так что здесь нужно себя именно соблюдать и в таком в трезвении, в правильной духовной оценке происходящего и своего места в этом происходящем.
Отец Исидор, а вот случаются в жизни иногда такие неоднозначные ситуации. Ну, например, на работе. Какой-нибудь не в меру ретивый сотрудник пытается все время вылезти вперед, каким-то образом тебя обогнать, и ты понимаешь, что, в принципе, угрожают твоему рабочему месту. Вот с христианской точки зрения надо уступить и отойти. Но вот с человеческой точки зрения какой выбор принять? И советы все противоречивые дают.
Нет, надо, во-первых, понять, что человеком движет. Карьера ли, личная месть ли, жажда славы. Может, он вообще хороший, нормальный человек, но у него психотип такой, вот он такой шебутной, как мы говорим в простонародье, да? То есть надо просто узнать, чем этот человек движим. И, может быть, он не опасен такой, так себя ведет, может быть, не опасен. Но, как правило, такие люди, они у всех на виду, и все сразу, как бы это сказать, видят, что он не в норме. Вот, и уже так доверие к такому человеку уже, так сказать, остывает, и поручить ему вряд ли что-то серьезное могут. Есть, конечно, начальники, которые любят сталкивать лбами, там, вот такую интригу, но это, будем считать, это не норма, это редкость такая, как бы, и на это не реагировать. С другой стороны, мы часто сами себя неправильно ведем. То есть вот если бы мы вели себя правильно, то есть праведно, когда мы видим какую-то угрозу, например, вот, да, на нашем рабочем месте, что кто-то нам мешает или вмешивается в наши дела, или пытается какую-то опеку мелочную, об этом просто можно спокойно заявить. Беда наша в том, что мы боимся сказать или как бы типа терпим, ложно терпим, терпим, а потом взрываемся. А зачем? Надо просто вот вызвать такого человека к начальнику, прийти с ним вдвоем вместе и сказать: «Прости, он почему мои обязанности там пытается перехватить или дублирует, или почему?» И начальник нормально должен как бы развести ситуацию, он должен сказать, что да, действительно, вы, пожалуйста, не вмешивайтесь. Вот, если это инициатива того. А если начальник хочет нас подчинить этому человеку и сказать, что нет, а он будет курировать тебя, потому что он там более опытный или там что-нибудь еще, или я хочу его перевести на твою должность, а тебя на другую со временем. Вот, просто надо вот как проблема возникает, не бояться о ней поговорить. Если она раз, два, три повторяется, вот не надо тут секретничать, не надо тут тайные какие-то переживания негативные в себе взращивать, а именно просто чисто открыто поговорить и с этим человеком, и с начальствующим. И всегда вот надо помнить, мы забываем, к сожалению, даже вот зная церковную жизнь изнутри, иерархическую, зная, что вот это евангельское установление не соблюдается, о котором я сейчас скажу, уже не раз говорили, но это, по-моему, золотое правило для всего, для армии, для церкви, для искусства, для там начальства, школы, для высшей школы, для всего. То есть сказано, если человек согрешил перед тобой, что-то неправильно делает, да, скажи ему. Вот скажи ему. Мы же, бывает, по целому году не можем сказать о простой проблеме, а потом происходит взрыв. Да, скажи ему. Если он не исправился, скажи ему при свидетели. То есть какого третьего человека из вашего круга возьми в компанию и скажи, чтобы тот тебя поддержал и сказал, что ты правда ты не то делаешь, как-то надо с этим что-то решать. Если и этого не послушает, тогда написано «повежь церкви», ну, то есть общественности, ну, имеется в виду, что это люди все внутри церкви, да, общественности, всей церкви, как бы вот это донеси, что вот такая проблема создалась какая-то важная. Если она важная, а не просто там кто-то у кого-то там карандаш со стола взял, да, или постоянно берет карандаш и забывает отдать. Тут, конечно, странно, чтобы всю церковь вовлекать или весь коллектив трудовой в такую проблему. Так, вот повежь церкви. И пусть коллектив, как вот раньше у нас были в советское время, собрания, которые могли осудить человека, который ведет там безнравственную жизнь, бросает семью или там опаздывает на работу, или брак постоянно производит из-за того, что он приходит после каких-то там загулов и недееспособный практически. Его коллектив как бы воспитывает, пугают, говорят, надо увольнять, оштрафовать, не, ну ладно, давайте возьмем на поруки. Вот. А если он и церковь не послушает, пишет дальше апостол, то и «Да будет тогда тебе якоязычник и мытарь». То есть тогда мы от этого человека отстраняемся. То есть надо его отлучаем, надо его изгоняем, надо его увольняем или просто прекращаем с ним общаться. Вот. То есть вот эти ступени, их обязательно пройти нужно, когда возникают какие-то конфликтные ситуации, даже в семье, на работе, где угодно. Мы, к сожалению, так не делаем. Мы молчим долго, то ли терпим, то ли хотим показаться хорошими, сымитировать, что мы такие праведники. То есть, что нас это раздражает. Потом мы взрываемся и устраиваем скандал. И даже порой из-за какого-то пустяка, который, может быть, и не стоил бы даже выеденного яйца, как говорится. Но вот вместо того, чтобы эти три ступени пройти. Сперва человеку сказать, потом при свидетели, потом уже всей общественности. Вот, к сожалению, нарушаем. Я даже знаю, у нас церковные вот жизни, когда вот имеют какие-то посты большие, там священнослужители, даже не разбираются. Просто что-то он не так сделал, взяли и сняли. Как так можно? Ведь есть же евангельская вот, заповедь на это. И не просто она хорошая заповедь, которую Бог сказал, надо соблюдать. А это действительно продуктивное. Потому что всех-то не снимешь, всех-то не изгонишь. Есть люди, которые поддаются воспитанию. Надо им просто говорить. Они, может, даже не подозревают, что они что-то не так делают. Вот. Поэтому это воспитательный процесс, вот этот трехступенчатый, он должен соблюдаться.
Отец Исидор, очень часто, когда пресекается внутренний мир, вот преподобный Никодим призывает терпеть и молиться. Но логично ли будет в этой ситуации задать вопрос, а почему? Возможно, за мое плохое поведение, за какие-то мои грехи и проступки. И, может быть, не просто терпеть и молиться, а действенно как-то решать этот вопрос, исправлять себя, извиняться, трудиться, нудиться в чем-то.
Вообще невидимая брань дает нам почти через одну страницу практически один и тот же совет, что все, если с тобой приключается, впал ли ты в какой-то даже тяжкий грех, пришло к тебе уныние, потерял ты молитву, потерял ты покой внутренний, потерял ты благодать внутреннюю. Все это превращать в работу, в опыт. Не в уныние превращать, не в скандал или там психоз, что вот, все не получается, все сейчас брошу. Некоторые же такие нервные бывают, что я вообще из церкви уйду, и все это ерунда, все это написано, чтобы порабощать человека, я хочу свободы. Там веру начинают поносить, церковь начинают поносить, Бога начинают хулить. Есть такие люди именно из-за того, что гордыня так их подстегивает к этому. А умный человек в любой деятельности, там, в автомеханике, в спорте, в творчестве, там, в изучении языков, он любые свои ошибки и просчеты воспринимает как некие упражнения, то есть чтобы выявить, ага, слабое место, в чем оно у меня, вот я слишком эмоционален, или наоборот недостаточно эмоционален, я слишком требователен к людям, или наоборот распускаю всех, типа делайте, что хотите, они потом мне на шею садятся, ножки свешивают, и я страдаю. Вот. Почему? Потому что не был требователен достаточно, распустил, детей избаловал, все что угодно. Сотрудников своих избаловал, попытался им сделать свободу, а в итоге вседозволенность получилась. И так далее. То есть человек любые свои просчеты, ошибки, падения и даже тяжкие грехи, как свидетельствует нам Никодим Святогорец, должен в опыт использовать для того, чтобы это исправить, пересилить. То есть упал, вставай, упал, вставай, упал. И так, собственно, до кончины.
Да, вот продолжая эту тему, преподобный Никодим дальше пишет. «Подвязайся, чтобы ничто, даже на малейшее время, не вселялось в душу твою, кроме единого Бога. Ни о чем не печалься и ни о чем не огорчайся. Не обращай очей своих на лукавство других и на их худые примеры. Но будь как малое дитя, которое по незлобию своему не замечает их и минует их безвредно». Отец Исидор, возможно ли вот в такой чистоте и спокойствии жить в миру? Вообще, возможно ли не терять внутренний мир? И не является ли желание всегда этот внутренний мир хранить признаком гордыни?
Нет, я бы сказал, это такая некая защищенность. У меня как-то в прямом эфире на радио была такая история, какой-то человек такой позвонил, такого страстного устроения, и говорит, ну что вот вы все проповедуете, это елейное, вот эта тишина, смирение. Ну, это скучно же, батюшка, скучно. Вот, хочется, понимаете, вот каких-то там страстей, приключений, скандалов, примирений. Такой, ну, и, во-первых, да, он так сказал, страстей хочется. Типа он имел в виду темперамент, яркость. Но я ему рассказал, что страсти переводятся со славянского как страдания. Поэтому вам страданий хочется, потому что в итоге все равно вот эти все загулы, прогулы и прочее, все ж в страдания выявляется, и в сиюминутное, и в последующее потом. Да, и далее я говорю, ну вот представьте себе, что вы родители, у вас есть ребеночек, и он так тихонечко растет, все, начинает ходить, начинает разговаривать, там уже шутит, там смешно себя ведет, что-то рисует, все, не болеет, растет, кушает, там все, занимается уже спортом каким-то детским, да. И вот, представляете, вы говорите, как это скучно, вот хочется хочется чего-то такого. Вот чего тебе хочется? Чтобы твой ребенок в реанимации лежал там 10 дней или там 20 дней в барокамере без сознания? Этого тебе хочется? Чтобы был на волосок от смерти, а потом, о, выздоровел. Какие красивые эмоции, как все это так все объемно. Вот, нет, конечно, ты хочешь, потому что тут реальные очи твои, да, по отношению к ребенку, за которым ты дорожишь. Конечно, ты хочешь, чтобы этот ребенок, пусть серенько, пусть тихенько, но возрастал, приходил в силу ума, в силу возраста, и это понятно. Почему же к нашей жизни мы хотим применить вот к личной или вообще к личностной, вот именно, что должно быть много всяких ярких впечатлений, страстей, приключений, скандалов, там, ссор, как вот звезды шоу-бизнеса живут, которые, да, уже когда творчество, там, творчество-то копеечное, собственно, 2-3 песни, которые на компьютере и то выправили, потому что вокал страдает и там крутит бесконечно с утра до ночи. А дальше, ну что, ну прокрутили год одну песню, 2-3, а дальше что? И вот дальше начинает. Этот с тем подружился, тот развелся, этот в аварию попал, тот с милицией подрался, этот в ресторане стол перевернул, там звезда, и все. И та там полуобнаженная на столе танцевала где-то там в Майами. Все, вот это все давайте фотографировать, показывать. Пену такую сбивают, потому что, собственно, ничего это ни души, ни сердцу, это, так сказать, ни уму, ни сердцу, вернее, ничего это не дает, эта пена. Но вот некоторые люди вот, да, ищут вот таких приключений. Им кажется, что это и есть жизнь. На самом деле люди просто не пробовали настоящей жизни, жизни в тишине, жизни с Богом, жизни такой вот именно тихой радости, не бурной вот этой радости такой оголтелой, а именно тихой, спокойной радости, когда ты все, что должен, делаешь для людей, когда ты, даже если сам, ну, естественно, мы все несовершенные, чувствуешь свои какие-то падения, неудачи, духовные отклонения, ты все равно ходишь в храм, молишься, причащаешься, просишь Бога о помощи. То есть вот эта тихая, спокойная, радостная, размеренная жизнь, она никогда не сравнится вот с этим оголтелым таким радованием, безумством вот этим. И когда мы вот читаем акафисты, там, Божьей Матери, Иисусу сладчайшему, святым, да, там в конце всегда радуйся, благодатная, да, радуйся, невеста неневестная, радуйся, Николая, великий чудотворчий и так далее, да. Именно вот эта тихая радость спокойная имеется в виду, а не радость, которая из телевизора нам проповедуется.
Да, а вот преподобный Никодим возвращает нас опять вот к внутреннему миру и в очередной раз подчеркивает, что вот задача врага этот внутренний мир у нас отнять. И говорит,
постоянная
что...
Постоянная задача, он только этим и занят. Мы почему-то обманываемся часто и думаем, что ну все, враг ослаб. Или улетел куда-то в другое, в Африку, там каких-то там сомалийских пиратов соблазнять или натравливать друг на друга. Нет, он постоянно с нами, постоянно, всю жизнь. Как ангел-хранитель, так и искуситель.
Да, и излюбленное оружие он применяет всегда. Это возгревает в нас наше самолюбие. То есть первое, что он делает, по словам преподобного Никодима, он пытается внушить нам, что все хорошее, что мы сделали и чего добились, мы добились своим собственным чаянием, трудом, молитвой, постом и так далее. Как предотвратить это состояние? Как не впасть, не пропустить этот помысел внутрь себя?
Ну, мне кажется, это воспитывать надо сразу. Я вот помню, с одним известным человеком спорил и был не готов ответить, а потом позже мне пришел этот ответ. Да, и мы спорили, гордыня и гордость, одно ли и то же. Вот, я говорил, что это как производные, как Иван и Иоанн, да, старинное название и современное. Он говорит, нет, все-таки вот гордость может быть там за хоккейную команду, там, за родину, за что угодно. Я не смог ему найти. Да, а гордыня — это когда вот ты мнишь себя лучше всех, выше всех. И я не нашелся, что ответить, а позже, через много лет, я вдруг ко мне пришла мысль, а может, мне кто-то умный человек какой-то подсказал, не помню, что... Гордость, она недалеко уходит от гордыни. Вот я горжусь командой, да? Это значит, я считаю, что эта команда посредством своих трудов, вот личных, там, пота, крови, трудов, тренировок, достигла успеха. Как бы Бога я отсюда удаляю, его тут нету. То есть любой верующий скажет, по воле Божьей, если Бог даст, победим, даст Бог, поедем завтра в Москву и так далее. Вот такие вот выражения на слуху у верующих людей. Вот. То есть люди даже приписывают себе вот эту победу команды, себе, то есть тренеру, там, государство дало много денег, больше, чем обычно там раньше давало. Это, то есть людям приписывается. Вот я поэтому горжусь, потому что мы это смогли. То есть напрочь отсюда удаляется Бог. Вот если только мы скажем, что вот благодарение Богу, как вот все мусульмане, у них слова нету. Да не то, что мусульмане, все вот эти восточные люди. Хамдуляллях, слава Аллаху. хвала Аллаху. Да, то есть все, они кофе попили, хамдуль-алях, продали удачно что-то, хамдуль-алях, оружие где-то купили, хамдуль-алях, все у них связано с именем Божьим. А у нас вот, ну ладно, не гордыня, я человек, конечно, грешный, но горжусь нашим институтом нашим, горжусь нашим правительством, горжусь объемами нашей страны, 11 часовых поясов и так далее. Вот, то мы как бы вот отсюда убираем Бога. И получается то же самое, собственно, что ни в гордыне места Богу нету, потому что я центр вселенной, ни в гордости места Богу нету, потому что это мы своими трудами, усилиями чего-то добились. Вот. И мне кажется, что самолюбие – это, конечно, очень такой приставучий, незаметный грешок. И современные вот эти практики, кстати, и в разных сектах псевдохристианских и всяких философских учениях и течениях – полюби себя. Вот все, да, у них такой кредо. Как ты можешь любить Бога или других, когда ты себя не любишь? Это, Господи, кому ж не хватало себелюбия-то? Вот так вот, просто когда посмотришь… Да, и тут же я этому человеку, допустим, какое-то замечание делаю или начинаю говорить, слушайте, а что вы вообще рассуждаете? Это о высоком, вы вообще ничего не читали, кроме какой-то Библии, выхлощенной такой, там, уже перередактированной 100 раз, и каких-то там глупых комментариев из интернета. Вы же не читали святых отцов. Человек говорит, а что это вы со мной так разговариваете, что это на меня наезжаете, что это вы меня унижаете? Ну вот, видишь, а ты говоришь, самолюбия нету, а ты говоришь, что ты не любишь себя, что ты его как и любишь. Тебе даже замечание сделал, как это. Нет, это другое. И вот начинается у людей путаница по кругу хождения, они уже, да, и пойди любого за день. Не доплати ему зарплату или еще что-то. Тут же любой. А потом будет говорить, полюби себя. Как, по-моему, изначально человек уже на уровне инстинкта самосохранения, человек себя любит, себя оберегает. А другое дело, что он грех в себе ненавидит и видит, что он падает, и за это себя не любит, за какую-то свою слабость или лукавство. И это правильно, что он себя за это не любит. С этим надо бороться. Вот. Но, я говорю, кому не хватало себелюбия этого греха? А есть даже вот течение, которое специально его проповедуют отдельно. Вот, полюби себя. И прям рта не закрывает, только и слышишь.
Преподобный Никодим говорит, что из осознания себя лучшим, естественно, выходит осуждение других людей.
Да.
Но происходит это внутри человека, внутри нашей души настолько мгновенно, что его совет «блюдись» может ли быть применен к нам в нашей суете житейской? Это вот постоянное такое напряжение должно быть, чтобы не пропустить вот этого помысла, с которого начинается потеря внутреннего мира. Как не забыть об этом в течение нашей повседневной жизни?
Ну, это вопрос навыков. Вот как, вот если, например, я всегда любуюсь, когда где-то в гостях бываю, неофициально, вот есть такие мамы, молодые женщины, которые успевают ребенка накормить и по телефону ответить, какой-то реферат там уже распечатать, который там они должны там преподают или где-то даже учатся. И уборка у них все чистенько, и цветочки политые, и погулять, и к маме старенькой в больницу. И вот как и человек смотришь, особо не напрягается, потому что он знает, щи варит уже автоматически, пылесосит автоматически, все уже до автоматизма, до таких вот глубоких навыков доведены, в общем-то, вещи, которые очень трудно делать. Потому что когда их первый раз делаешь, это всегда тебя тяготит. Но вдруг со временем это вот, ну, всю семью обеспечить, прачечную пойти или даже самой стирать, готовить, мыть. Это же не просто когда-то к празднику, это женщины делают каждодневно всю свою жизнь. Там, может, с 20 лет, а кто и раньше, и до кончины. Пока их либо к кровати не прикует, либо уже не уйдут в селение вышние. Вот. Но и делают это многие, большинство, не тяготясь, потому что это доведено до уже такого навыка устойчивого. Вот точно так же и напряжение духовное, о котором мы говорим, и трезвение духовное, и духовное напряжение, вот быть готовым к разным искушениям, нападкам. Если о нем думать, его взращивать себе, то оно может уже до автоматизма дойти. Как я вот рассказывал, на Афоне есть иноки новоначальные, которые вот вслух ходят, тараторят «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе». Им дают этот первый год эту молитву непрестанную упражняться вслух, даже когда над ними посмеиваются другие, потому что это смешно выглядит со стороны, чтобы дойти до автоматизма практически, чтобы молитва уже прям корнями вросла в твое естество. Но ведь штука-то другая, что мы-то очень часто свою мысленную энергию, что бы мы ни делали, ехали в метро бы, допустим, стирали белье, там, гуляли по саду, мы все равно, у нас мысли-то крутятся другие. А почему он меня оскорбил так? Это я ж того стою, я столько сделал так, а как, а что ж мне сделать-то, чтобы меня заметили? И они в навыке, это многолетие, столетним эти помыслы у нас, и вот они там крутятся. И они вот именно связаны как раз не с тем нужным, что нужно делать, а созидание, трезвение, вот, молитва, а именно вот какие-то, как вот, как жабе какой-то, окопаться на своей территории, чтобы вот занять, чтобы никто не смел меня уязвить, поколебать, чтобы все было спокойно, чтобы и финансы хорошо. И вот все время вот эти мысли крутятся, крутятся, причем они впустую уже крутятся. Сатана очень ловко умеет туда среди таких обычных нормальных мыслей всякие амбиции вставить, вкрапить нам, которые мы не отсекаем, даже не замечаем с общим потоком мыслей. Вот. И в итоге мы вот приходим к каким-то тем или иным кризисам. Особенно если не ходим на исповедь или исповедуемся формально, вот, не работаем над собой, не ведем духовную жизнь, не прибегаем к церковным таинствам для, так сказать, поддержания нашей духовной жизни. И не приносим жертву, или вообще не настроены на жертву, или приносим формально, типа кинул в кружечку, там нищему подал пятачок, и все, и забыл. Хотя жертва от нас постоянно требуется, и с ближними, и с родственными, на уровне времени, сил, эмоций, финансов, имущества, всего. Если это все делать осознанно, то результаты могут быть очень хорошие. Мой любимый пример, давно его не озвучивал, про скрипку. Я вообще понять не могу. На гитаре там хоть какие-то лады есть, кнопочки какие-то нарисованы, эти кружочки, эти перечные полосочки. А на скрипке же вообще ничего нет. Ну как можно привыкнуть просто взять ее в руку и пальцем нажать именно в том месте, чтобы там си бемоль было? Вот как это? Для меня это непостижимо. Но это ж возможно. И мы видим скрипачей не только симфонических, а вон если поехать в какую-нибудь Венгрию, Словакию, там вообще в каждом ресторане по 5 скрипачей тебе играют у стола. Это как бы и в каждой деревне на скрипке играют всех там где-то вот в Румынии, в Молдове. Так как? Как это можно-то? И они ж не фальшиво все играют. Может быть, не так элитно, но не фальшиво. Как это возможно? Возможно, оказывается. Ну, вот возможно. Тут, оказывается, многие думают, что в духовной жизни вот держать себя в напряжении, в трезвении невозможно. Возможно тоже, только этим надо заниматься. Это и есть ведение духовной жизни. К сожалению, мы не стараемся, а часто ее подменяем обрядом. Сходил в церковь, свечку поставил, так причастился полуформально, ну и все, слава Богу, все хорошо. Пробубнил там молитвы вечером, ну и хорошо. Вот. А в реальную жизнь вот, боимся впустить вот это христианское звучание.
Ну и самое главное, как говорит преподаватель, подобно Никодим, нам всегда необходимо помнить, что любые искушения посылаются нам во благо. Об этом мы с вами поговорим в следующий раз.
Да.
Спасибо большое за внимание. С вами была Кивалова Ксения и передача по книге преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Сегодня с нами в студии был архимандрит Исидор. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.